эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 мая, воскресенье. В Схинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе выборы в Совет старейшин Еревана. Человек года Чеченской Республики. Зачем Грузии вступать в НАТО? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Православные верующие отмечают сегодня праздник Воскресения Христова. Сирийские государственные СМИ передали информацию о нанесенном Израилем ракетном ударе по военному исследовательскому центру в Дамаске. В Ираке возглавляемая шиитами правящая коалиция под руководством премьера Нури аль-Малики одержала убедительную победу на прошедших местных выборах. Православные верующие отмечают сегодня праздник Воскресения Христова. В ночь на 5 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход вокруг храма Христа Спасителя в Москве, после чего начались пасхальная заутренняя и литургия. По традиции, к началу богослужения из Иерусалима был доставлен благодатный огонь. Обращаясь к верующим, патриарх Кирилл призвал разделить радость праздника Воскресения со всеми нуждающимися во внимании и заботе. Сирийские государственные СМИ передали информацию о нанесенном Израилем ракетном ударе по военному исследовательскому центру в Дамаске. Информация появилась после того, как сегодня рано утром в сирийской столице произошло несколько взрывов. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Израиль сведения о ударах не комментирует. В пятницу сообщалось об обстреле израильскими ВВС на территории Сирии конвоя с ракетами для радикальной группировки «Хезбуллах», которая базируется в Ливане. Президент США Барак Обама, выступая в субботу, заявил, что у Израиля есть право обезопасить себя от того, чтобы боевикам «Хезбуллах» поставлялись вооружения. Министерство иностранных дел Ирана осудило израильский авиарейд на сирийские объекты в районе Дамаска. Иранские власти призвали соседние страны региона противодействовать Израилю. В Ираке, возглавляемая шиитами, правящая коалиция под руководством премьера Нури аль-Малики одержала убедительную победу на прошедших две недели назад местных выборах. Сторонники аль-Малики получили большинство мест в законодательных органах 7 из 12 провинций, где проводилось голосование. Ни в одном из регионов, однако, у правящей коалиции нет результата, который давал бы ей возможность избежать формирования альянсов с другими силами для принятия тех или иных решений. В Багдаде у аль-Малики 20 из 58 возможных мандатов. Светский блок Иракея, в котором доминируют сунниты, показал низкий результат – не более 3 мест в каждой из провинций. Выборы, проведенные 20 апреля, стали первыми в стране после вывода американских войск в 2011 году. В 2014 году Ирак, где сохраняются острые противоречия между шиитами, суннитами и курдами, ждут парламентские выборы.
Эхо Кавказа. Новости.
Похороны российского предпринимателя Бориса Березовского пройдут в английском графстве Сурии 6 мая. Как сообщили РИА Новости, британские правоохранительные органы, тело олигарха уже передано его близким. Ранее сообщалось, что Березовского похоронят на лондонском кладбище Ганнерсбери. В конце марта 67-летний Борис Березовский был найден мертвым в особняке своей бывшей жены в местечке Аскот в графстве Беркшир, недалеко от Лондона. Официальных выводов следствия о причинах смерти пока нет. В СМИ пишут о возможности сердечного приступа, звучат также версии об убийстве и самоубийстве, передает Наталья Голицына.
Даты и место похорон Бориса Березовского остаются не менее загадочными, чем причина его смерти. Но если причина смерти будет все же официально объявлена полицией после окончания проводящихся сейчас токсикологического и гистологического исследований, то даты и место похорон тщательно скрываются родственниками покойного олигарха, которые не хотят допускать к ним посторонних лиц и особенно прессу. Они настаивают, что похороны должны быть интимным делом родных и близких, а не превращаться в публичный спектакль для праздной публики. Поэтому ближайших друзей покойного попросили, под честное слово, не разглашать информацию о похоронах. Как известно, Березовский принял православие, и предполагалось, что должно состояться его отпевание. Однако православный канон запрещает отпевание самоубийц, а это одна из возможных версий смерти Березовского. Правда, полиция пока воздерживается от объявления официальной причины смерти. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
В столице Сомали, Могадишо, при взрыве на пути машины с правительственными номерами погибли не менее 7 человек, около 10 ранены. Местные источники сообщили, что взрыв осуществил смертник. Он подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. По некоторым сведениям, в бронированной правительственной машине находились 4 члена делегации из Катара. Ответственность за нападение никто на себя не взял. Власти подозревают связанную с Аль-Каидой группировку Аш-Шабаб. Во избежание нападения боевиков этой группы в Могадишо несколько дней действовал запрет на движение транспорта по основным трассам. Ограничения были сняты в субботу. В Пакистане в ходе армейских операций против боевиков в долине Тирах вблизи границы с Афганистаном убиты 16 экстремистов, погибли также двое военнослужащих. Об этом сегодня сообщили представители пакистанского командования. В связи с тем, что журналисты не имеют доступа в этот регион, проверить информацию по другим источникам не представляется возможным. Как отмечают западные агентства, операция в Тирахе проводится с участием сухопутных войск и авиации. По официальным данным, свыше 48 тысяч жителей региона оставили свои дома в связи с насилием, развязанным экстремистами. В Малайзии сегодня проходят всеобщие выборы, которые называют самыми непредсказуемыми за все время с момента обретения этой страной независимости от Великобритании.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В Ереване закрылись все 464 избирательных участка, на которых сегодня проходило голосование на выборах в Совет Старейшин. Согласно закону о местном самоуправлении города Еревана, Совет Старейшин состоит из 65 членов, избираемых на 4 года. В сегодняшних выборах участвовали все 7 крупнейших политических сил Армении. Я спросил армянского политолога, директора Института Кавказ Александра Искандаряна о том, чем интересны сегодняшние выборы и чем они отличаются от недавно прошедших президентских выборов.
Эти выборы интересны тем, что формально они являются выборы местными. Это выбор в одном из, так сказать, субъектов Армении, городе Ереване. Но, с другой стороны, город Ереван – это порядка 35% населения Армении. То есть, в общем, они, можно сказать, что носят и общенациональный характер. Бюджет Еревана, он больше бюджетов некоторых министерств. В Ереване проживает, ну вот как я сказал, огромное количество населения. И в общем мир Еревана, ну я бы сказал, фигура-то он экономическая или там хозяйственная, но выборы, они носят в том числе и политический характер. Чем они отличаются? Тем, что они завершают политический цикл примерно полуторагодичный, который был циклом выборным в Армении, в результате которых образовывалась та, ну, так сказать, та власть, вот, которая будет в результате всех этих выборов. Это были парламентские выборы, местные выборы, выборы президентские, и вот теперь выборы в Ереване. Следующие общенациональные выборы, они будут только через 4 года. То есть это завершающая такая жирная точка в этом выборном цикле, и Армения войдет в период совершенно другой, когда 4 года мы выборы иметь не будем.
Александр, президентские выборы и последующее переназначение правительства не принесли никаких сюрпризов, и сам Серж Сарсян заявил, что главный принцип новой власти – это стабильность и сохранение того, что было до этого. Между тем, как многие эксперты не могут предсказать результатов сегодняшних выборов. На ваш взгляд, предсказуемы ли они?
Ну, чего там могут или не могут другие эксперты, это не мое, так сказать, дело комментировать. А мне кажется, что результаты выборов более или менее предсказуемы. Более того, мне кажется, что для этого и не надо быть уже очень семи пядей во лбу, чтобы понимать, что после того, как на парламентских выборах партия республиканская набрала большинство парламента одна, и даже хотя в Армении есть коалиция со второй партией, но другой, не республиканской, но на самом деле республиканцы в ней и не нуждаются. Затем Серж Саргсян, глава республики, представитель республиканской партии, победил на президентских выборах достаточно, я бы сказал, убедительно, вот всего чуть больше месяца, в феврале, и то ожидать, что вот нечто произошло за последние два месяца, и все сразу республиканцы потеряли, и они теперь не смогут набрать большинства там не требуется, требуется 40% голосов в ереванский парламент. Мне кажется, что было бы, это было бы странно. В Ереване, конечно же, республиканцы всегда проигрывали, а не выигрывали. Это общее место для всех постсоветских и не только постсоветских странах. В столицах, в больших городах оппозиция всегда сильнее. Но что у республиканцев будет возможность самим или в коалиции с кем-то взять ереванский парламент, а соответственно и должность мэра, ну, я понимаю, это политика, всякие форс-мажоры могут происходить, но в общем, мне кажется, что вероятность этого очень велика.
Александр, после президентских выборов Рафиг Аванесян достаточно активно набирал обороты своей политической деятельности и пытался привлечь к себе максимальное количество сторонников. На ваш взгляд, в последние месяцы как-то смогли изменить равновесие сил и с каким итогом может подойти Аванесян к сегодняшним выборам?
После выборов Аванесян не брал, а терял свой рейтинг. Это было совершенно очевидно. На выборах он набрал 37% по Армении, что гигантский процент, просто огромный. А в Ереване он набрал 43%. И, ну, тут не, так сказать, количественно, но я внимательно следил, ходил на митинги, смотрел на количество людей, которые собирались на этих поствыборных акциях, и количество их, конечно же, никакого сравнения не имеет с тем карбларшем, которого господин Аванесян имел. Он его в значительной степени растерял. И тем не менее, люди, конечно, будут голосовать за оппозиционные партии. Я думаю, что два основных конкурента – это партия «Процветающая Армения» и блок Рафига Аванесяна. Они, возможно, что наберут существенный процент голосов, но вариант того, что Рафиг Аванесян наберет больше 40% голосов, а нужно так, чтобы мэра своего иметь, мне представляется не очень вероятным. Они на президентских выборах набрали 43, с тех пор, повторюсь, потеряли, на мой взгляд, и это все-таки городские выборы, это не президентские, люди не с такой активностью на них приходят. Поэтому мне трудно себе представить, что господин Аванесян наберет более 40%. Соответственно, ситуация будет на самом деле не очень благоприятная для страны, я бы сказал. Республиканцы, они владеют парламентом, их представитель является президентом. Если мои предположения верны, то они будут иметь и Ереван. Далее все будет зависеть от того, как и в парламенте, и в ереванском парламенте могут оппозиционные партии объединиться для того, чтобы противоставлять чего-то вот этой вот гегемонии.
Это был политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинская делегация будет представлена на предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи. За это решение единогласно проголосовали члены Национального олимпийского комитета Кавказской республики. Уже на будущей неделе от Грузии будет направлена соответствующая заявка. Решение грузинского НОК было полностью поддержано главой правительства Бедзина Иванишвили, который заявил, что его страна примет участие в играх без всяких предварительных политических условий. Можно ли рассматривать это решение как успех России? Станет ли оно важным шагом в процессе нормализации отношений между Тбилиси и Москвой? На эти вопросы из Вашингтона отвечает политолог Сергей Маркедонов.
Игры в Сочи станут шестой зимней Олимпиадой для Грузии после обретения ею независимости. В отличие от летних видов спорта, шансы грузинской команды на успех в главном зимнем соревновании четырехлетия невысоки. За предыдущие 5 игр команда Грузии не получила олимпийских медалей. Однако большой спорт в наши дни – это не только торжество соревновательного духа, но и в не меньшей степени бизнес-индустрия и политический интерес. И проведение игр в Сочи на границе с Абхазией, которая рассматривается в Тбилиси как неотъемлемая часть единой Грузии, почти что автоматически превращает сочинский олимпийский проект в составную часть сложных и противоречивых российско-грузинских отношений. До осени 2012 года официальные грузинские власти сделали немало заявлений и практических шагов, таких как признание геноцида черкесов, демонстрирующих готовность к бойкоту игр. Однако после победы на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» олимпийская тема получила другую интерпретацию. И хотя майское решение НОК Грузии было позитивно встречено в международных СМИ как доказательство потепления отношений Москвы и Тбилиси, его едва ли стоит рассматривать как сенсацию. Еще в конце прошлого года Бедзина Иванишвили заявлял о необходимости принять участие в Олимпийских играх. И укрепив свои позиции внутри страны на международной арене, премьер-министр перешел к практической реализации своих тезисов. Сегодня среди российских чиновников, политиков и комментаторов, близких к Кремлю, наверное, найдется немало таких, кто поспешит записать это решение НОК Грузии, поддержанное правительством страны, в свой актив. В самом деле, объективно, данный шаг помогает организаторам игр. История с бойкотом даже со стороны маленькой Кавказской республики создала бы вокруг сочинского проекта, лично важного для Владимира Путина, ненужный ажиотаж. Однако внешняя уступчивость Тбилиси вызвана отнюдь не гениальной креативностью представителей официальной Москвы. Во-первых, Иванишвили продолжает свое наступление на позиции единого национального движения. В логике внутриполитической борьбы им используются разные средства. Здесь расследование событий 2008 года и преследование близких соратников действующего президента. Что же касается российского направления, то для премьер-министра крайне важно показать, что все проблемы с Москвой, которые имеют негативные последствия для его сограждан, прямо или косвенно связаны с Саакашвили и его командой. Следовательно, разблокируя российско-грузинские отношения, есть шанс и на улучшение положения рядового избирателя. В этом контексте следует рассматривать и готовность принять участие в предстоящих играх. Во-вторых, российско-грузинские отношения развиваются не в вакууме. Для Иванишвили процесс нормализации чрезвычайно важен для укрепления его позиции на Западе. И здесь нет ничего парадоксального, как может показаться на первый взгляд. При всей критической риторике, обращенной против действующей российской власти, США и их союзники заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по широкому спектру вопросов безопасности, начиная от Афганистана и заканчивая антитеррором. Если Владимир Путин не сделает что-то уж совсем из ряда вон выходящее, Вашингтон и Брюссель не станут углублять имеющиеся сегодня противоречия с Кремлем. И появление человека, готового к прагматизации отношений с Москвой на постсоветском пространстве, в США и в ЕС воспринимают скорее позитивно, поскольку устали от фирменного стиля Саакашвили по использованию Запада для собственного внешнеполитического самоутверждения. В этих обстоятельствах нет особых надежд на массовый бойкот игр по образцу Москвы 1980. А если такового не будет, то для Грузии неучастие в Олимпиаде создает больше проблем, чем выгод. Сегодня же у Тбилиси появляется шанс показать всему миру. Грузинские власти готовы идти навстречу стране, с которой у них существует немало неразрешенных проблем. Тем самым посылается сигнал внешнему миру, а вместе с тем и вопрос, чем ответит Москва. И, конечно же, имидж Иванишвили как конструктивного и предсказуемого политика значительно укрепляется. И российским властям теперь нужно будет приложить определенные усилия для выработки своих конструктивных предложений. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Буквально через неделю после теракта в Бостоне спецслужбы Германии и Бельгии официально объявили о том, что чеченские диаспоры в этих странах взяты под усиленный контроль. Изменится ли отношение европейских властей к беженцам из Чечни, в особенности к тем из них, кто исповедует идеи радикального ислама? Рассказывает Магомед Тариев.
До сих пор спецслужбы стран Евросоюза, что называется, брали на заметку тех беженцев, которые имели реальный опыт боевых действий или же состояли в близком родстве с лидерами подполья на Северном Кавказе. Практически с каждым, кого можно было отнести к этим двум категориям, после прибытия в Европу некие люди в штатском вели многочасовые беседы, по сути являвшиеся допросами. По окончании рандеву следовало предупреждение, что информацию о встрече следует держать в строжайшей тайне. Но уже через пару дней вся местная чеченская диаспора знала, что чекисты таскали Хасана, Ахмеда или Мурада. Между тем, люди, подвергшиеся допросу, не теряли доверия соотечественников. Мне объяснили этот феномен так. Стукачей на беседы не возят, те сами к ним бегают. А значит, Хасан или Мурад – это правильные люди. Но в общем, интерес со стороны спецслужб был неназойливым, да и не вызывал особой тревоги. Все понимали, что по пустякам никто беспокоить тебя не станет. Основания для опасений имелись только у одной группы беженцев – маджахедов клавиатуры, проводящих целые дни в интернете или на кухнях в беседах о джихаде, халифате и прочих крайне важных вещах. Судя по всему, время безнаказанного пустозвонства на подобные темы подходит к концу. Очевидно, что после теракта в Бостоне отношение спецслужб к кавказцам в Европе кардинально изменится. Четверть беженцев Северного Кавказа имеют гражданство стран Евросоюза и могут без виз посещать США, а следовательно, совместные усилия американских и европейских спецведомств будут направлены именно на поиск исламских радикалов Северного Кавказа, проживающих в Европе, и превентивные меры по их обезвреживанию. Первыми о том, что чеченская община будет взята под усиленный контроль, заявили спецслужбы Бельгии и Германии. Мы уже приняли необходимые меры, но повышенная бдительность в том, что касается терроризма, в нашей стране сегодня важна как никогда. Особенно потому, что известно, что уже сделали некоторые чеченцы, проживающие в нашей стране, заявил источник в бельгийских спецслужбах газете «Het Nieuwsland op Zondag». Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Взрыв в Бостоне всколыхнул обсуждение кавказской темы и в Америке, и в России, рассуждает представитель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Опять не выходит у нас разговор про хорошие новости. За последние недели о Чечне и чеченцах говорили много во всем мире. После бостонского теракта 15 апреля. Теракт унес 3 жизни, покалечил 2 сотни человек, и в этой кровавой подлости обвиняют братьев Царнаевых. Тамерлан убит при попытке задержания. Джахар ранен, захвачен живым и даже дал показания. Оговорюсь сразу. Здесь не будет ни слова о хитроумных провокациях спецслужб. Об этом говорят много и без меня. И отец Царнаевых успел сразу заявить в интервью «Известиям», что его детей подставили. А что еще он мог сказать, если спрашивать на Кавказе будут с него, со старшего мужчины? Точно то же говорил отец одной из террористок, взорвавшихся 3 года назад в московском метро, что его дочь невиновна, что ее украли, подставили и так далее. И что, был хоть один повод ему верить? Потом выступила мать Тамерлана и Джахара. Ее слова были еще категоричнее. Но что это доказывает? Дело даже не в 51-й статье Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких родственников. Ведь вот уже вполне русские как бы аналитики рассуждали о коварстве американских спецслужб, указывая на время появления на сайтах сообщений о теракте и комментариев к ним. Заранее, мол, все написали, выдали себе. Похоже, о часовых поясах в отечественной конторе глубокого бурения не знают, а землю до сих пор полагают плоской. Во всем виновата Америка, но здесь не только наш привычный вывих нелюбви к ней, а скорее всероссийская, третьемирная привычка к безответственности. Если что-то случилось, то я за это не отвечаю. Мы за это не отвечаем. Это оно само. Это они сами сделали. Ну да, конечно. Спросят ведь не только с отца, а и с чеченских силовиков, и с российских спецслужб. Как когда-то, полвека назад, пришлось объясняться, что делал в Советском Союзе Ли Харви Освальд. Невысказанный вопрос и теперь адресован в Россию в целом и в Чечню в частности. Как же так? Чеченское руководство получило неограниченные возможности и полномочия для борьбы с шайтанами, для контртеррористических операций. А тут раз за разом. 2010-й два теракта в московском метро, ответственность за которые взял на себя док Умаров. 2011-й теракт в Домодедово, опять-таки связываемый с умаровским подпольем, с Эмиратом Кавказ. И вот опять, теперь уже за океаном. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова, отвечая на высказанные и невысказанные претензии, сказал, что в зрелом возрасте Царнаевы в Чечне не проживали. А если стали плохишами, то тут вопрос к тем, кто их воспитывал. Боюсь, я должен согласиться с представителями власти. Я отнюдь не убежден, что теракт в Бостоне связан с чеченским подпольем. Хотя и не ставлю под сомнение выводы и действия американских спецслужб. Я не могу ничего утверждать или отрицать. Для этого нужно владеть материалами расследования. Я могу лишь высказать обоснованные сомнения. Вряд ли к этому теракту был причастен док Умаров. И вот почему. Давайте вспомним теракт 2010 года. Умаров взял ответственность за него трое суток спустя. Просто потому, что запись, сделанная в тот же день, дошла до сети интернет спустя 3 дня. Видимо, несли в руках, а не пересылали по электронной почте или телефонной связи. Российские спецслужбы слишком хорошо контролируют средства электросвязи, а боевики слишком хорошо знают, что неосторожный выход в сеть может быть чреват ракетным или бомбовым ударом. При такой скорости связи док Умаров не может ничем руководить. Он может где-то лишь брать на себя ответственность. Более того, именно чеченский сектор подполья в последние годы был ориентирован на действия внутри республики. И убитые 24 января 2013 года Хусейн и Муслим Гакаевы, и Асланбек Вадалов, Дархан Газиев, или погибшие 29 июля прошлого года Зурбеков Дарханов, они все были ориентированы и посылали своих подчиненных совершать нападения против местных чеченских силовых и административных структур. В этом они не совпадают с общей линией северокавказского подполья, с линией дока Умарова на теракты за пределами Чечни. Тогда в чем же дело? Ведь, кажется, уже доказано, или, по крайней мере, есть обоснованное предположение, что Царнаевы имели связи на территории Дагестана с теми или иными боевиками, связанными с подпольем. Но в том-то и дело, что это, во-первых, не чеченский сектор подполья, а во-вторых, вряд ли можно считать это местной структурой. Скорее, это такой общемировой, диффузный, направляемый отнюдь не чьими-то приказами, а идеологией, фронт борьбы против Запада в целом и Америки в частности. Один из тех, с кем связывался Царнаев, палестинец Нидаль, убитый 19 мая прошлого года в Махачкале. Другой, возможно, связанный с ним, Плотников, русский, живший в Канаде и принявший ислам. Боюсь, что здесь дело не в Чечне, не в Кавказе, а в том, что почему-то интегрированные на Западе молодые люди, иногда даже выросшие и родившиеся в своей стране, вдруг присоединяются к этой глобальной сети. И вопрос тут не к тем странам, откуда они приехали, а к тем странам, в которых они жили и против которых вдруг подняли руку. Получается, что здесь речь идет о безответственности уже не российской. Почему они, столь долго жившие у нас, пошли по этому преступному пути? Это вопрос очень тяжелый, и это не хорошая новость из Чечни, пожалуй, для всего цивилизованного мира. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 5 мая, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
В Ереване в 20 часов по местному времени закрылись все 464 избирательных участка, на которых проходило голосование на выборах в Совет старейшин. В список избирателей были включены 816 475 человек. Явка избирателей на 17 часов составила 44,95%. Первые итоги голосования станут известны уже через час, передает новости Армения. Совет старейшин состоит из 65 человек, которые избираются исключительно по партийным спискам. Если партия или партийный блок набирает более 50% голосов, первый номер партийного списка автоматически становится мэром Еревана. В противном случае мэра будет выбирать избранный совет старейшин. Право на выдвижение кандидатур на пост мэра принадлежит фракциям, входящим в совет старейшин. Мэр избирается голосованием членов совета. Полиция Армении возбудила два уголовных дела по фактам нарушения в ходе голосования на выборах в Совет старейшин. Всего было получено 38 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. О обнаруженных нарушениях также продолжают сообщать представители штабов оппозиционных партий. Большинство полученных полицией жалоб относятся к раздаче предвыборных взяток, скоплению избирателей на участках, препятствию ходу голосования, нарушению общественного порядка. По двум жалобам возбуждены уголовные дела, остальные материалы находятся в процессе изучения, сообщил представитель пресс-службы полиции, сообщает «Кавказский узел». Президент России Владимир Путин направил обращение к грузинскому народу в связи с 68-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает новости Грузия. Дорогие ветераны, уважаемые граждане Грузии, сердечно поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы. Наши народы, плечом к плечу сражавшиеся против нацизма, отстояли свободу и независимость, право на мирную жизнь будущих поколений. Мы всегда будем свято чтить подвиг героев-победителей, отстаивать правду о войне, противостоять всем попыткам фальсификации истории, сказано в обращении президента России.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
30 апреля в Грозном глава Чечни Рамзан Кадыров стал обладателем национальной общественной премии «Человек года 2012» в номинации «Достояние нации». Для нового образа Рамзана Кадырова, респектабельного политика и успешного менеджера, эта премия, возможно, первый шаг к политическому олимпу страны. Подробности в материале Магомеда Тариева.
То, что Рамзана Кадырова признали на конкурсе в Грозном «Человеком года», сложно назвать новостью. На самом деле глава Чечни является обладателем любого титула, который только можно себе вообразить. Покажите мне в республике человека, который не согласился бы, например, с тем, что Кадыров является космонавтом года, лучшим писателем, мореплавателем или плотником. Так что единственное, чем удивил чеченский лидер, так это умеренностью. Ведь ему ничего не стоило провести конкурс «Человек столетия». Имя победителя не было бы тайной за семью печатями. Несмотря на то, что Кадырову, как всегда, изменяет чувство меры, все же это не тот человек, который буквально несколько лет назад мог на свадьбе разбросать над головами новобрачных тысячи долларов или хвастаться перед гостями личным зоопарком, машинами стоимостью в сотни тысяч долларов или лошадьми за миллионы. Сегодня он уже не раздражает российского обывателя своей экстравагантностью, показушной роскошью и демонстративным пренебрежением мнением россиян о себе. Кадыров неуклонно и последовательно пытается изменить свой имидж, убеждая Россию в своей нормальности. И в этом ему охотно помогают звезды российской эстрады, представители политического бомонда и даже блогерская массовка. Когда какой-нибудь верник или кинокандилаки принимают из кадыровских рук звание заслуженных, это своего рода знак, что Чечня, если пока и не является нормальным российским регионом, то, по крайней мере, она уже начинает заходить в некое нормативное политическое и культурное пространство. Блогеры, которые съезжаются в Грозный, а потом размещают в своих ЖЖ фотоотчеты из республики, помогают формированию образа фантастически успешного, богатого и тоже почти уже нормального региона. Фактически, Кадыров потихоньку входит в моду. Уже совсем не зазорно подавать ему руку, кривится при разговорах о разных глупостях, типа пыток, похищений людей, политической тирании и прочее. Вы что, не понимаете, что в Чечне иначе нельзя? Несмотря на высокое покровительство, Кадыров все же в течение долгих лет оставался enfant terrible российской политики. Представить себе, что его могли назначить на какую-либо другую должность, кроме той, которую он занимает и по сей день, не мог бы никто. Но вот еще пара сотен Канделаки, Верников и прочей публики обживут Грозный как родной дом. И, уверяю вас, глава Чечни станет привычным персонажем уже не только военной, но и светской хроники. И люди отвыкнут вздрагивать, услышав его имя. Очевидно, что все эти усилия предпринимаются вовсе не ради того, чтобы заслужить любовь российского обывателя. Просто не будучи отторгаем на уровне инстинктов за пределами Северного Кавказа, молодой чеченский политик может рассчитывать на продвижение во власть уже по федеральной вертикали. Кадыров – министр по чрезвычайным ситуациям через 2 года. А почему бы и нет? Через 3 о нем заговорят, как об одном из кандидатов на роль возможного преемника. А через 4 поживем – увидим. Магомед Таиев специально для «Эхо Кавказа».
Третьего мая в 20-й раз по решению Генассамблеи ООН отмечался Всемирный день свободы печати. Но в Грузии этот день не был ознаменован громкими событиями. Прошлые власти часто подвергались критике из-за жесткого контроля над СМИ. А изменилась ли ситуация в этой сфере сегодня? Рассказывает Нона Суварян.
Даже после парламентских выборов телекомпании остаются поляризованными, считает ассоциированный профессор политических наук ТГУ Корнели Какачия. Тем не менее, эксперт указал на некоторые положительные тенденции, например, на смену политики общественного вещателя и телекомпаний, и медиа, которые пытаются быть более сбалансированными. При прошлом руководстве страны Рустави 2 и медиа, и общественный вещатель называли в народе рупорами власти. Именно под их влиянием находилась большая часть населения страны, утверждает Какачия. После выборов, по его словам, ситуация изменилось, и население имеет альтернативные источники телевизионной информации.
Действующая власть не контролирует Рустави-2. У телекомпании сохранились симпатии к прошлой власти. Вообще стал более заметен баланс. Самое главное, удастся ли сохранить этот баланс после президентских выборов.
В отличие от телекомпаний, в последние 20 лет печатная пресса оставалась более свободной. Как говорит Какачия, газеты не в состоянии серьезно повлиять на общественное мнение, поэтому власть и не тратила на них усилия. Однако и газеты благосклонно относились к действующей власти. Как отмечает Какачия, пресса всегда была настроена симпатией к новой власти. А до того, как начать критиковать, они давали властям определенный срок. Однако чрезмерная независимость печатных СМИ имеет и свои минусы. После проведения мониторинга эксперты по вопросам СМИ часто говорили о языке ненависти, который использовали грузинские газеты. Проблемой оставалась и публикация непроверенных фактов. После очередного скандального интервью в одной из грузинских газет американское посольство распространило заявление.
Соединенные Штаты твердо поддерживают свободу слова и прессы. Давно являются адвокатом свободной и многообразной медиасреды в Грузии и в остальном мире. Но журналистскую свободу должна сопровождать ответственность, которая подразумевает перепроверку информации, то ее публикации.
Доверяют ли грузинским СМИ Тбилиси? На этот вопрос жители столицы Грузии ответили по-разному.
Не читаю газеты и не смотрю телевизор. Но считаю, что никто и не позволит заглянуть во внутреннюю кухню. Никто не будет настолько искренним, чтобы показать, что происходит на самом деле.
Полный балаган, что хотят, то и печатают. Ложь, гадости, полная свобода, никакой цензуры нет.
Не думаю, что СМИ свободные. Я не читаю газеты, не потому что не верю, хотя и там много лжи, выдумок.
По сравнению с тем, что было при прошлой власти, сейчас все исправилось. Надеюсь, прогресс продолжится.
Я помню, журналисты жаловались, были недовольны, якобы были ограничены. Но сегодня насколько свободны, что сама удивляюсь.
Как говорит Натья Капанадзе, проблемой остается самоцензура, но в целом ситуация со свободой прессы улучшилась. После выборов права журналистов стали нарушаться реже. Показательным она считает и тот факт, что с обвиненных в шпионаже в пользу России грузинских фоторепортеров эти обвинения сняли.
Конечно, не имею в виду, что нарушение прав журналистов полностью полностью отсутствуют. Это подтверждает и факт, который произошел несколько дней назад, когда журналист утверждал, что исполнял свои обязанности, но ему сотрудники правоохранительных органов помешали.
В целом, не особо улучшилась ситуация в этой сфере и в мире. Согласно опубликованным на сайте ООН данным ЮНЕСКО, за последние 10 лет было убито более 600 журналистов, при этом 9 из 10 случаев убийств журналистов остаются безнаказанными. Многие работники средств информации подвергаются запугиваниям, угрозам и насилию. Есть и такие, которых подвергли арестам и пыткам. Нона Суваряна, Кавказ, Тбилиси.
Некруглый стол.
На этой неделе гостями рубрики «Некруглый стол» стали эксперты Института Евразии Нана Девдариани и обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. С ними беседовал Андрей Бабицкий.
Мы сегодня обсудим вопрос вообще Грузии. Зачем НАТО, зачем ему вступать в Североатлантический альянс? Вопрос этот очевидный, на него очень много раз давали ответы сторонники НАТО, поэтому я хочу в первую очередь адресоваться к Нане Девдариани. Я знаю, что она рассматривает критически вот эти перспективы объединения Грузии, вхождения Грузии в НАТО. Нана, вам слово.
Добрый вечер, Андрей, добрый вечер, Коба. Ну, вы знаете, во-первых, всегда обычно нормальный интеллигентный человек, когда все в один голос утверждают, что что-то хорошо, всегда у него появляется такое сомнение, а может быть наоборот. Ну, это так, в полушутку. Но получается так, что после развала Советского Союза практически такой главенствующей линией в политике Грузии было то, что вот Грузия ориентируется на НАТО, на европейскую интеграцию и все более дистанцируется от России. Ну, география упрямая вещь, и страны это не квартиры, и люди, не население, не те люди, которые проживают в одной квартире и в один миг передумают и обменяют свою квартиру на другой район. Не будучи очень доверчивыми вообще к политическому классу, тем не менее, очень легко увидеть, что тут, вот в этом регионе, есть свои интересы не только у западных государств, это демонстрируется вот все последние годы, но, естественно, и у России тоже. И желание России не иметь под боком буквально у своих границ те же самые системы ПРО или натовские базы, наверное, можно понять. Этот политический интерес, он, по крайней мере, вменяемый интерес. Тогда как совершенно невозможно понять военно-политический блок, который был, так сказать, альтернативой Варшавского договора. В принципе, после распада Советского Союза и Варшавского договора он должен был бы логически прекратить свое существование. Но, тем не менее, он не только продолжил существование, но он начал расширяться. Хотя в свое время еще при Горбачеве была дана клятва такая, что НАТО не будет расширяться за счет бывших стран Варшавского договора и Советских Республик. Это я сейчас просто рассказала про...
Нана, я хочу вас на секундочку прервать. Да, Нана, у нас очень немного времени, всего 10 минут, вот, и мы просто не успеем обсудить какие-то другие аспекты, так что я прошу вас как можно лаконичнее излагать свои соображения. Да.
Да, я докончу просто вот тем, что когда у страны такие территориальные проблемы, вы знаете, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, вот с таким грузом входить в НАТО, это означает просто отказаться от идеи территориальной целостности. Вот, в общем-то, и самый веский аргумент. И, в принципе, вот если спросить меня, если бы мой один голос что-то решал, если бы Россия согласилась бы на воссоединение Грузии, я понимаю, что это немного наивно звучит, но не препятствовало бы восстановлению территориальной целостности за счет того, что Грузия откажется быть членом НАТО, я бы с этим согласился.
Да, мне кажется, это звучит наивно. Коба, я хотел спросить вас вот о чем. Ну, в принципе, аргументы сторонников НАТО, они очевидны. Это два главных пункта. Демократия и безопасность. Ну вот смотрите, в течение долгих лет Грузия движется по направлению к НАТО, европейским структурам, в общем, в направлении западного общества. Демократии в ней больше не стало, скорее наоборот. да, происходило. Я думаю, вы со мной согласитесь. Это первый момент. И второй, это то, что сказала Нана, самый главный аргумент, что при наличии территориальных конфликтов Грузия никогда не приблизится к этой цели, она остается для нее недостижимой. Не это ли рациональное основание для того, чтобы счесть, что, может быть, что-то стоит скорректировать в этой политике?
Во-первых, добрый вечер, Нана, добрый вечер, Андрей. Это очень интересный вопрос. Это значит, я думаю, что мы об этом много должны говорить, потому что одно то, что на самом деле Грузия хочет вступить в Североатлантический альянс, домашняя заготовка, домашнее задание, и как будто... Очень многие в Грузии, чуть ли больше 78% сторонник вступления Грузии в НАТО, но, с другой стороны, это непростая задача. Мне кажется, что предыдущая власть, власть Саакашвили, вот своей риторикой мог столкнуть две противоположные полюсы, которые могли бы сосуществовать даже при наличии тех противоречий, которые перечислены Нана. Потому что мы знаем на постсоветском пространстве страны, которые могли ориентироваться и потом стать членом Североатлантического альянса. Но противовес России НАТО поставить вот так, как это было, и потом столкнуться это интересы. Когда Запад и натовские структуры нам все время, не нам, я имею в виду Грузии, напоминали об этом, что Россия наш партнер, он сотрудничает во всех миротворческих операциях, что есть Совет России, НАТО, и давайте, значит, будьте корректны по отношению. Вот там, я думаю, что вот там была политическая ошибка, а не в том, что, допустим, Грузия стремится стать членом этого сообщества.
Да, Нана, у нас остается совсем немного времени, поэтому, если можно, очень коротко ответьте на вопрос. Коба сказал, что не надо было сталкивать интересы в Грузии, сталкивать интересы НАТО и России. Как вы считаете, многие полагают, что это невозможно. Можно ли сегодня действительно двигаться сразу в двух направлениях? Улучшать отношения с Россией и сохранять приверженность курсу на вступление в НАТО?
Вы знаете, важно не только, что мы стремимся в НАТО. Важно то, что мы должны соответствовать каким-то нормам и стандартам. Этого нет, вы совершенно верно отметили. Сколько мы за последние годы не стремились куда-то, на внутренней демократии, на внутреннем процессе, это, в общем-то, никак не отразилось. И у нас ситуация стала гораздо хуже, чем она была с точки зрения демократии за последние 9 лет. Состояние судов уже говорит о том, что это не стандарт НАТО, и вообще это никакой не стандарт.
Нана, можно ли? У нас остается буквально минута. Я хотел еще дать для короткой реплики слово Кобе. Можно ли, как вы считаете, совместить эти линии?
Да, это абсолютно реально. Это абсолютно реально. Это можно и всегда нужно исходить из того, что мы не изолированы, и мы никуда не уходим отсюда. Мы тут, мы соседи. Тут же и европейские страны. Мы должны, в общем-то, стараться поддерживать со всеми добрососедские отношения. Это не значит поступаться позицией и интересами страны. Но, опять-таки, Коба правильно сказал, всегда с Западом мы от друзей и доброжелателей слышим только одно. Урегулируйте отношения с Россией. И действительно, вот, беспечно политика Саакашвили, если не сказать преступная, он практически почти столкнул лбами Россию и НАТО.
Нана, спасибо большое. Коба, у меня к вам последний вопрос. Но объективно Россия воспринимает НАТО все-таки как противника. Что с этим делать?
Во-первых, это пускай решают НАТО и Россия, у которых есть совет, и они о многих вопросах разговаривают между собой, а я просто своего, как бы, ремарку хочу закончить тем, что все-таки не надо забывать то, что во всех резолюциях НАТОвского саммита даны хорошие и высокие оценки демократическим преобразованиям и реформам, которые были достигнуты, они несовершенны, конечно, и последним выборам, которые были тестом демократии для Грузии. Давай об этом тоже не забудем. А потом пойдем увидим.
Вот да, так. Мы об этом не забудем. Я думаю, что это просто не очень качественная экспертиза, Коба. Но поскольку претензий к демократии такого вида и такой формы сейчас с каждым днем все больше и больше.
С экспертом Института Евразии Наной Девдриани и обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Лекликадзе беседовал главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Стычка студентов с полицией во время первомайской демонстрации в центре Тбилиси резко активизировала интерес общества к радикальным молодежным движениям левого толка. Рассказывает Тамур Кигурадзе.
С молодым социалистом Никой Кабуладзе мы встречаемся в одной из модных кафешек в центре Тбилиси. Место довольно буржуазное, но Нику не отпугивает. Он сам считает, что прошло время показного социализма. И вообще левое движение уже давно идет в ногу со временем и отмежевалось от социализма советского типа. Никой Кабуладзе объясняет, что он лично не имеет ничего против частной собственности и роста доходов предпринимателей, если, конечно, их состояние нажито честным путем.
Люди, которые наворовали когда-то, они что, частные собственники? Люди, которые, например, взяли под коррупционную схему какое-то государственное учреждение за копейки, это что, нормальная частная собственность? Они что, его сами создали?
Впрочем, раскулачивать кого-то пока не время, считает молодой социалист. Никой Кабуладзе уверен, что Грузия пока не готова к социалистической революции. Скорее, считает он, необходимо способствовать эволюционному процессу и постепенному переходу к государству социального типа. Сам он левыми идеями заинтересовался еще будучи подростком. Именно тогда к нему пристало громкое прозвище «Ника Маркс». Говорит, что сначала немного стеснялся этой клички, но потом сжился и теперь даже гордится ею. Ника Маркс рассказывает, когда он в полной мере проникся левыми идеями. Произошло это вскоре после революции рос в Грузии. Он был одним из немногих ребят его возраста, которые не то чтобы не впали в эйфорию. Происходящее вызвало у них глубокие сомнения, если не сказать больше.
Когда я учился, моими друзьями были те, кто потом стали лидерами молодых националов. Так я сам лично знал их. Как-то не верилось, что эти люди хотят что-то исправить.
Все 9 лет правления национального движения Никой Кабуладзе выступал последовательно против правящей партии и того либертарианского курса, которым команда национального движения вела страну. Не был он и большим поклонником грузинской внешней политики. Никой искренне не понимает, зачем Грузии нужна НАТО, а уж тем более Североатлантическому альянсу Грузия. В противовес этой концепции он поддерживает ориентацию на Евросоюз, чем вызывает неудовольствие многих коллег по цеху. Но внутренние противоречия – это легкое недоразумение в сравнении с остракизмом, которому молодых леваков подвергает грузинское общество. Им впору ощущать себя изгоями.
У нас просто-напросто называли там сумасшедшими. Просто-напросто. Там люди хотят построить Советский Союз. И не было смысла им объяснить, что ты не хочешь Советский Союз. И на самом деле в Советском Союзе больше всего преследовали именно левых.
Однако ситуация постепенно меняется, говорит Ника. Если несколько лет назад в Грузии было не больше 10 молодых активистов левой ориентации, то теперь их количество заметно выросло. Основанная в 2011 году организация «Лаборатория 1918» теперь стала самым крупным объединением молодых левых сил в стране. Там представлен широкий спектр движений от феминисток до анархо-синдикалистов. Недавнее первомайское шествие тому подтверждение. Левакам удалось вывести на улицы уже сотни людей. Среди них, разумеется, был и Никой Кабуладзе. Во время стычек с полицией он, в числе еще нескольких десятков активистов, угодил в полицейский участок. Сам он утверждает, что это недоразумение. Левые силы не ассоциируют себя с коктейлями Молотова и разбитыми витринами, по крайней мере, пока.
Потому что я сейчас не считаю, что разбивать окна – это нормально. Но если, вы скажете, наш властный класс не будет делать уступки, то я не уверен, что ребята, которые появятся после меня, они будут также противиться. Сейчас этой проблемы нет, но я не уверен, что не будет завтра.
Под уступками Ника подразумевает в первую очередь предоставление широких прав рабочим. Его организация принимала непосредственное участие в изменении Трудового кодекса. Однако он сам считает, что принимаемые сейчас поправки сделают из очень плохого кодекса просто плохой. И защитники прав трудящихся не прекратят борьбу за его улучшение. Сам молодой социалист уверен, что не за горами и то время, когда в грузинский парламент войдут левые силы и займут там существенные позиции. Он видит и себя в депутатском кресле. Образование образование. Уники для этого пригодное. Он имеет степень бакалавра экономики и магистра политических наук. Маркс предполагает, что пришло время честных депутатов, которые идут в политику не для коррупционных сделок и популярности, завоеваемой с помощью пустых обещаний, а становятся политиками, чтобы отстаивать благо народа. Есть у него и свои герои, среди которых Ника в числе первых, естественно, называет Карла Маркса, Эрнеста Че Гевара и покойный президент Венесуэлы Уго Чавес. Последнего он отказывается считать диктатором.
Представьте себе, в диктаторском Венесуэле есть только два государственных канала и пять оппозиционных. А в демократической Грузии два года назад было ровно наоборот, да?
Мириться с такого рода стереотипами Ника считает излишним. Он на себе почувствовал всю несправедливость ярлыков и предвзятости. Сейчас, пока мы с ним беседуем в кафе, трое его товарищей находятся в суде в ожидании обвинения из-за участия в первомайской демонстрации. Не исключено, что предстать перед судом придется и самому Нике, но он говорит, что к трудностям социалистам не привыкать. И даже наоборот признается, что такая негативная реклама может сослужить молодым красным хорошую службу. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Второго мая отмечали юбилей Валерия Гергиева. Маэстро исполнилось 60 лет. Гергиев родился в Москве, вырос в Владикавказе, где учился в музыкальном училище по классам фортепиано и дирижирования. В 1972 году поступил в Ленинградскую консерваторию на курс дирижера Ильи Мусина. Юбилей совпал с открытием новой сцены «Мариининки», а значит, маэстро встречает его на рабочем месте. Он дирижирует первой балетной премьерой новой сцены «Блудный сын», рассказывает Жанна Тарханова.
С просьбой высказать свое мнение о маэстро Гергиеве я обратилась к первому президенту Южной Осетии Людвигу Чибирову.
Осетинский народ породил немало выдающихся личностей, которые понесли славу о своем народе далеко за пределами своей этнической территории. И если 19 век подарил нашему народу Костаха Тагурова, а 20 век Василия Ивановича Абаева, то, безусловно, 21 век великого маэстро Валерия Гергиева. Мы очень гордимся, что именно этот человек прославляет не только Осетию, но и всю Россию и пользуется в мире вот таким большим авторитетом. Лично я встречался с Гергиевым, будучи президентом Республики Южная Осетия, в 1998 году. Он нас пригласил на один большой концерт, который состоялся и вместе с Александром Сергеевичем Засоховым и другими представителями российского народа мы присутствовали на этом вечере в Санкт-Петербурге. Встреча была кратковременная, но подробно мы поговорили немного о событиях в Южной Осетии. Он очень сочувствовал нашему положению и сказал, что чем только может, он как может оказать конкретную помощь. Ну, тогда я помню, театр наш очень страдал, национальный театр, и впоследствии он оказал помощь именно театру, смеси, декорации и многих других. Такую помощь благотворительную, гуманитарную, он тогда нам оказал в итоге. Был знаменитый реквием в Сильвале в 2008 году. Это событие, которое не имеет аналогов в мировой истории. Я помню, как ополчились против России в тот период. Своим реквием Гергиев дал решительный отпор именно всем этим нечестным силам, которые искажали именно то, что происходило тогда.
Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России, народный артист Северной и Южной Осетии Аким Саубиев.
Не только сегодня, но и вообще уже многие годы история Траво Гергиев. Его отношение к Осетии и к северной части, и к южной части всегда очень настоящее, очень трогательное. В южной части последние годы особенно, ибо сразу приехал после пятидневной войны и исполнил реквием по ушедшим людям. Я знаю, мне рассказывал мой коллега, режиссер Тамерлан Дуцов, что когда он готовил те или иные постановки в театре, он всегда к нему обращался, и Валерий Абисалович всегда помогал театру декорациями, костюмами. Просто маэстро Гергиев не любит все это афишировать, и все это как-то вот так тихо проходит. Но моя мечта, конечно, столько фильмов снял о наших соотечественниках, и это сделать, конечно, фильм.
Прошлый юбилей Гергиева 10 лет назад в Осетии отмечались таким же размахом, как и в Петербурге. Маэстро приехал в Осетию и включился в серьезную работу по оказанию помощи местным театрам и училищу искусств, которое когда-то окончил сам и которое ныне носит его имя.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам